Итак, сегодня очень важный для меня день, самый важный день Вьяса Пуджа, моего духовного учителя. И сегодня, как и в прошлом году, я буду говорить о положении гуру, о его роли в нашей жизни. Мы будем говорить о гуру-татве, рассказывать какие-то истории. Как и в прошлом году, я не буду касаться личности гуру Махараджа. Могу увлечься. У нас мало времени. Он прекрасно описал свой приход в книге «Как я пришел в сознание Кришны». Есть потрясающая книга Мадхура Чандрики Матаджи «Путешествие с Гурудевом». Есть другая ее потрясающая книга «Южная Индия». Поэтому для тех, кто хочет ознакомиться с какими-то вехами жизни его милости Шримана Чайтанья Чандры Чарана Прабху, он может это сделать из этих источников. Сегодня мы поговорим о гуру-татве. Если мы искренне хотим, чтобы Господь направлял нас, Он пошлет нам своего истинного представителя, который приведет нас домой, обратно к Богу. Истинный представитель Бога находится практически на одном уровне с самим Богом. Иначе говоря, исполненный любви представитель Бога даже более милостив, чем сам Бог, поскольку к Нему проще приблизиться. Грешный человек не способен приблизиться к самому Господу, но он легко может приблизиться к его чистому преданному. Рождение в человеческом теле предоставляет уникальную возможность вернуться в духовный мир. Для того, чтобы обеспечить эту возможность, Господь проявляет себя в форме духовного учителя. Изначальным духовным учителем является сам Кришна, ибо это его изначальное желание – обучить обусловленные живые существа преданному служению и вернуть их в духовный мир. С другой стороны, поскольку духовный учитель учит преданному служению Кришне, он должен показывать это собственным примером. Такое двоякое положение занимает Господь Баларама. Он сам Кришна, но, будучи его первой экспансией, занимает положение его слуги. А в Гаура-лиле Господь Баларама, выступая в роли Господа Нитянанды, смог забыть о своем верховном положении и полностью отдаться служению Господу Чайтании. Духовный учитель является непосредственным проявлением умонастроения Господа Баларамы и Господа Нитьянанды. Духовному учителю следует оказывать то же почтение, что и Верховному Господу, ибо он его ближайший слуга. Так гласят все богооткровенные писания, и этому указанию следуют все авторитеты. Духовный учитель – истинный представитель Шри Кришны, и я в глубоком почтении склоняюсь к его лотосным стопам. Благословение Кришны можно обрести лишь по милости духовного учителя. Без его милости любые попытки достичь совершенства обречены на провал. Поэтому я должен всегда помнить о своем духовном учителе и прославлять его. Не меньше 3 раз в день должен я склоняться в глубоком почтении к лотосным стопам своего духовного учителя. Эти последние 2 стиха Шри Шри Гурваштаки описывают символ веры истинного ученика или ее самую суть. Именно эта вера открывает ворота сердца ученика для трансцендентного знания и в корне меняет всю его жизнь. Положение духовного учителя уникально. С одной стороны, он является уполномоченным представителем Верховной Личности Бога, и с другой стороны, сам по себе он является близким спутником Господа. Отсюда следует, что никто не должен считать гуру обыкновенным человеком. Гуру Шакти, или способность действовать в роли духовного учителя, это энергия, которая исходит непосредственно от самого Кришны, и он проявляет ее через своего чистого преданного. Таким образом, невозможно стать или быть гуру по своей собственной инициативе. Нужно быть уполномоченным Кришной, став таким образом инструментом в его руках. Кришнадас Кавираджа Госвами в Чайтанья Чаритамрите Ади Лила 1.45 пишет: «Гуру Кришна Рупа Хана Шастрира Праманы, Гуру Рупе Кришна Крипа Карина Бхактаганы». Согласно священным писаниям, духовный учитель не отличен от самого Кришны. Господь Кришна в образе духовного учителя спасает своих преданных. Конечно же, нужно понимать, что между Гуру и Кришной нет и не может быть абсолютного тождества. В собственных глазах духовный учитель всегда остается слугой Бога, но в глазах ученика он становится воплощением Бога и его милости. Поэтому ученик должен поклоняться Гуру с чувством того, что Гуру – это Кришна. Священные писания говорят о том, что ключом к духовному совершенству является безоговорочная вера в духовного учителя. Это минимальная плата за вхождение в духовную жизнь. Если мы не в состоянии ее заплатить, то будем продолжать гнить в материальном мире. Это минимальная квалификация настоящего ученика. Шастры снова и снова подчеркивают необходимость подчинения духовному учителю, как представителю Бога. Ибо только подчинившись воле духовного учителя, человек может избавиться от диктата тела и ума. Ясья деве парабхактир татха деве татха гурау тасьяйте катхитах ярдхах пракшанте махатмана. Смысл ведических писаний открывается только тем великим душам, которые обладают безоговорочной верой в Господа и точно такой же верой в духовного учителя. Шветашвара Упанишад 6.23. Поэтому ученик должен обрести такую безоговорочную веру и всеми силами стараться удовлетворить духовного учителя, чтобы получить его трансцендентную милость, Крипа-Шакти. Шрила Джива Госвами объясняет три формы понимания тождества Гуру и Кришны, присущие трем типам искателей истины. Взгляд человека на мир определяется его деятельностью и целями, которые он перед собой ставит. Есть основные категории деятельности – карма, гьяна и бхакти. И стало быть, есть три принципиально разных способа видения мира. Люди, стремящиеся к материальному благополучию, склонны завидовать другим и пытаться исполнить свои материальные желания. Люди, ищущие освобождение от страданий, пытаются обрести знания и ценят других качества, приходящие с мудростью. Те же, кто хочет обрести любовь к Богу, сами ищут только любви, и о других судят по тому, сколько милости Кришны они обрели. Но несмотря на разницу в восприятии мира, все три категории людей видят в Гуру самого Господа. Джива Госвами объясняет, почему. Бхакти Сандарбха 211-213. Первое. Даже материалисты иногда должны смотреть на духовного учителя, как на верховную личность Бога. Об этом говорит сам Шри Кришна, Шримад Бхагаватам 11.17.27. Ачарьямам виджаньянна ваманьета кархичит намартья будхья суета сарвадева майо гуру. В ачарье нужно видеть меня и никогда не проявлять к нему ни малейшего неуважения. Ачарье нельзя завидовать, так же, как нельзя считать его обычным смертным человеком, ибо он воплощение всех богов. Зависть – болезнь карми. Безоговорочное почитание духовного учителя, которому ребенка учат с молодых ногтей, единственное лекарство от этой болезни. Таким образом, служение духовному учителю помогает человеку возмужать. Здесь же Кришна объясняет причину, по которой материалист должен уважать духовного учителя. Ачария – воплощение всех богов. И поэтому служение ачарьи дает человеку возможность исполнить все свои материальные желания. Второе. Люди, стремящиеся к постижению истины, тоже должны видеть в гуру самого Бога, потому что от гуру к ним приходит духовное знание. Шримад Бхагаватам 7.15.26. Ясья сакшат бхагавати гьянади папраде гурау мартья садгих шрутам тасья сарвам кунджара шаучават. Духовного учителя следует считать самим Верховным Господом, ибо он дает человеку духовное знание, несущее просветление. Поэтому того, кто смотрит на духовного учителя как на простого смертного, ожидает полное разочарование. Все его попытки постичь веды и обрести просветление подобны купанию слона. Логика этого стиха очень проста. Духовное знание не может прийти через простого смертного. Духовный учитель в процессе своего служения Богу обретает духовные качества, то есть качества самого Кришны, которые, собственно, и делают его учителем. Поэтому тот, кто не научился различать в гуру духовные качества и продолжает смотреть на него как на обычного человека, никогда не сможет постичь природу Бога и смысл священных писаний. Третье. Наконец, чистые и преданные видят в духовном учителе самого Бога не потому, что тот может исполнить наши желания или дать нам трансцендентное знание, а потому, что он очень дорог Кришне и близок ему. И стало быть, служение ему может и нас приблизить к Кришне и излечить от смертельной болезни материального существования. Шримад Бхагаватам 4.30.38. Ваям ту сакшат Бхагаван Бавасья Прияся Сакхюкшана Сангамена Судуш Чикитсья Бавасья Мритьор Бишактамам Твадьягатим Гатахсма. О наш Господь, благодаря мгновению общения с Господом Шивой, который так дорог тебе и является твоим самым близким другом, нам выпала удача увидеть тебя. Ты – самый искусный врач, исцеляющий от неизлечимой болезни материального существования. Нам очень повезло, ибо мы смогли найти прибежище у твоих лотосных стоп. Этот стих, обращенный к Верховному Господу Вишну, произносят прочеты, чьим духовным учителем был Господь Шива. Даже кратковременное общение с духовным учителем в конце концов дает человеку возможность узреть самого Бога. Мы читаем извет о том, что надо медитировать на Бога. Но мало кто задумывался, что медитировать на Бога невозможно, просто потому, что мы пытаемся это делать материальным умом и представляя себе материальные образы. Все, что мы представляем себе в процессе медитации, просто наша материальная память и не более того. Но медитировать на Бога можно, потому что если мы Ему отдаем свой ум, свою память, свое тело и глаза и все, что у нас есть, то Он сам входит в наш ум и позволяет думать о себе настоящем, о себе таком, каков он есть. Мы медитируем на свои галлюцинации, но Бог понимает, эта несчастная душа пытается медитировать на меня, поэтому я не могу не пролить на него свою милость. И появляется в нашей медитации. Как только Бог чувствует в нас желание предаться, желание понять Бога бескорыстно, он тут же появляется перед нами. Но это не весь секрет. Предаться Богу – это значит предаться Его преданному, духовному учителю. Когда мы предаемся духовному учителю, иллюзия, скрывающая от нас Бога, перестает влиять на нас, и мы начинаем видеть мир в истинном свете. Таким образом, истинный духовный учитель подобен древу желаний. В зависимости от того, к чему стремится человек, гуру может помочь ему разрешить свои материальные проблемы, дать духовное знание или пролить на него милость духовного откровения. Но, разумеется, в полном смысле этого слова только обретение милости Кришны можно считать подлинным достижением, и только в этом заключается смысл поклонения духовному учителю. Поэтому Рахунатха Дас Госвами в Шриманах Шикши призывает всегда помнить гуру как Мукунда Прешху, того, кто дорог Господу Мукунди, дарующему освобождение. Так память о духовном учителе и служение ему будут не заслонять от ученика Бога, не отвлекать его внимание, а наоборот сосредотачивать его на Боге. Мне хотелось рассказать историю о человеке, имени которого история не сохранила. Известна только кличка Бонду, Простофиля. За разговорами о том, какими качествами должен обладать духовный учитель, не дай Бог ошибиться и сделать неправильный выбор, как-то само собой забывается, что ученик тоже должен обладать качествами, и что только непоколебимая вера в духовного учителя и бескорыстное служение ему могут принести ученику дар духовного знания и подлинного духовного опыта. У Нанда Кишоры Госвами из Нитянанда Паривары был мальчик-слуга, который пас коров. Его прозвали Простофилий за бесхитростность, граничившую с глупостью. Его доверчивость была объектом постоянных шуток и розыгрышей, потому что он в невинности своей свято верил каждому услышанному слову, особенно если слово это исходило от гуру. По утрам Бонда уходил пасти коров в Бандираван, лес на другой стороне Ямуны. И однажды от духовного учителя он услышал, что Нандалал, сын Махараджи Нанды, тоже пасет коров где-то в Бандираване. Гуру не может сказать неправду, Поэтому Бонду каждый день стал мечтать о том, как однажды он повстречает на поляне Бандиравана или под большим баньяном Нандалала. Каждый день он думал о том, как они будут петь и плясать, когда наконец встретятся. Его желание поскорее увидеть Кришну день ото дня становилось все сильнее. Но Нандалал все не приходил и не приходил. Иногда ему становилось обидно до слез, но вера в слова гуру не уменьшалась. Кришну можно подкупить только бесхитростностью и простотой. И то, что в глазах обычных людей было недостатком, в глазах Нандалала стало величайшим достоинством. Мог ли он обмануть веру Бонду? Мог ли он притвориться, что не услышит его всхлипываний? Поэтому однажды они встретились под огромным баньяном в Бандиравани и с тех пор больше не расставались. Каждый день Нандалал приходил туда со своими друзьями и коровами, и каждый день там его встречал Бонду со своим стадом. Каждый день Бонду старался принести что-то для своего друга, пока однажды Нанда Кишор Госвами не застал его уходящим на пастбище с огромной корзиной на голове. «Что это у тебя, Бонду?» «Это сладости для Нандалала и его друзей». «Для Нандалала? Какого Нандалала?» «Того, который играет на флейте. Каждый день мы с ним вместе пасем коров в Бандиравани». «Постой, постой. Можешь сказать мне, как он выглядит?» «Точно так же, как вы описывали его. Тело у него цвета грозового облака. Носит он желтое тхоти. На шее у него гирлянда из лесных цветов. В волосах павлинье перо, а на губах всегда улыбка. Я не могу описать вам, какой он красивый». Гуру не мог поверить своим ушам, но в то же время узнал, что Бонду не умеет лгать. «Бонду, а не мог бы ты пригласить Нандалала сюда, к нам, в ашрам? Пообещай ему, что мы накормим его и всех его друзей самыми лучшими сладостями. Он придет?» «Конечно, придет, ведь он же мой друг». Бонду уже предвкушал, как обрадуется Нандалал этому приглашению, но когда он передал своему другу просьбу духовного учителя, Нандалал тотчас сказал: «Нет, Бонду, я не смогу к нему прийти». Сначала Бонду показалось, что он ослышался. «Нет, Нандалал, ты должен пойти, ведь я же обещал, я же не могу нарушить слово, которое дал своему гуру». Но Нандалал отрезал: «Нет, Бонду, я не пойду к Шрипаду, какое мне до него дело?» Бонду отказывался верить своим ушам, еще никогда Нандалал не был так резок с ним. Он всего только раз попросил Нандалала исполнить его пустяковую просьбу, и то наткнулся на отказ. Слезы обиды покатились у него из глаз, а слова застряли в горле. Он отвернулся, чтобы Нандалал не видел его слез, и, всхлипывая, побежал собирать свое стадо. Собрав коров, он погнал их по направлению к Ямуне. При этом он старался не смотреть назад на растерянного Нандалала. Когда Нандалал понял, что Бонду уходит от него, он бросился за ним вдогонку. «Ты куда, Бонду?» Все так же, не оборачиваясь, Бонду пробормотал: «Если тебе нет дела до Шрипады, то мне нет никакого дела до тебя». Мог ли Нандалал спокойно слышать такие слова? «Погоди, Бонду, послушай меня, остановись же!» Но Бонду только ускорил свои шаги. Весь мир гонится за Кришной, а Кришна бежит за простым пастухом, обидевшимся на него. Почему? Потому что слишком привык к его бесхитростной любви. Нет ли здесь противоречия? Почему Бонду, поставленный перед выбором, гуру или Кришна, выбирает гуру и отворачивается от Кришны? Ведь любовь к гуру не должна заслонять Кришны. Но в том-то и дело, что для Бонду гуру не отличен от Кришны, ибо он знает, пока у меня есть гуру, Кришна останется со мной. Но стоит мне изменить гуру, я потеряю вместе с ним и Кришну. Поэтому, забыв обо всем, Нандалал сам бежит за Бонду. Разумеется, от Нандалала не убежать. Обогнав Бонду, Нандалал дрожащим голосом стал оправдываться перед ним. «Чего ты сердишься? Ты не понял меня. Конечно же, я не могу отказаться от приглашения твоего гуру. Я знаю, что Шрипада любит меня и ждет. Но сам подумай, как я могу пойти в его ашрам? Не могу же я один прийти туда, бросив своих друзей. Его ашрам в Шрингаравати, а Балай и другие мои друзья не посмеют приблизиться к Шрингаравату. Шрингароват – это место Шрингара-лилы, в которое друзья Кришны не имеют доступа. Если бы Шрипада смог угостить нас всех здесь, в Бандировани, то все были бы очень рады. Услышав эти слова, Бонду немного успокоился. Он утер слезы со своих щек и, снова просияв, ответил: «Конечно же, он придет сюда сам. Завтра мы придем вместе со своим угощением и будем ждать тебя здесь». «Хорошо, но только скажи ему, чтобы он больше никого с собой не брал». Нандавал сдержал свое слово. Как и договаривались, на следующий день он пришел в Бандираван с Баларамой и другими своими друзьями, чтобы отведать угощение, приготовленное Шрипадой. Нандакишор Госвами ждал его с самого раннего утра. Вдруг, неведомо откуда, вдалеке показалось стадо белоснежных коров, вздымавших мягкую вриндаванскую пыль. Сквозь слезы он жадно всматривался вдаль, пока, наконец, впереди коров и веселые ватаги пастухов не увидел Кришну. Ему показалось, что он вот-вот упадет в обморок. Не в силах сдвинуться с места, он неотрывно смотрел на Кришну. А счастливый Бонду, устроивший эту встречу в припрыжку, радостно размахивая руками, бежал к Нандалалу. «Эй, Нандалал, ты пришел! Наконец-то ты пришел! Мой гуру уже давно ждет тебя! Где ты так долго был?» Кришна приходит к человеку по милости гуру, ибо сам Кришна наделяет гуру правом давать его милость тому, кому он захочет. В Бхакти-сандарбхе 180 Шрила Джива Госвами объясняет, почему милость Бхагавана приходит человеку только через бхакту. Хотя милость Господа – главная причина обращения человека к Богу, она, тем не менее, является вторичной причиной, потому что милость Бога не может прийти к обусловленной душе, отвернувшейся от Бога и горящей в огне материального существования самостоятельно. Милость – это определенное состояние сознания, которое возникает в сердце, тронутом чужими страданиями. Однако священные писания гласят, что различие между Богом, которого всегда переполняет трансцендентное блаженство, и погруженной в грехи и невежество обусловленной душой слишком велико. И потому надуманные и вызванные невежеством страдания обусловленной души не могут тронуть сердце Шри Хари, подобно тому, как тьма никогда не может коснуться солнца. По этой причине материальные страдания живых существ, отвернувшихся от Бога, никогда не утихают, несмотря на милосердие Господа и Его абсолютное всемогущество. Стало быть, единственное, что может спасти обусловленные души, это милость великого святого. Хотя придуманные страдания материального мира тоже не трогают сердца таких великих душ, они иногда могут вспоминать о них и проявлять сострадание к напрасно мучающимся обусловленным душам, подобно тому, как бодрствующий человек при виде спящих людей может вспомнить о страданиях, которые сам некогда пережил в кошмарном сне, и попытаться разбудить спящих. Поэтому милость Господа, обитающая в сердцах великих душ, проливается на сердца обусловленных душ в результате общения с чистыми преданными, в виде милости преданных, а не непосредственно от Бога. Брахма сказал: «Если духовный учитель доволен своим учеником, это значит, что и Господь Хари доволен им». И наоборот, если Господь Хари недоволен кем-то, то духовный учитель может защитить его от гнева Хари. Но если духовный учитель разгневан на своего ученика, то у ученика нет больше никакого прибежища. Поэтому все свои силы ученик должен приложить тому, чтобы доставить удовольствие духовному учителю. Хари Бхакти Виласа 4.360. Если список качеств духовного учителя долог, и далеко не каждый может претендовать на эту роль, то список необходимых качеств ученика предельно краток. Он состоит всего из одного существенного качества – послушания или искреннего желания служить гуру. Все остальные недостающие качества вырастают из него, ибо оно корень всех духовных добродетелей. Шрила Джива Госвами объясняет в Бхакти-сандарбхе 237. Следовательно, человек, стремящийся к совершенству, насколько это в его силах, должен всегда служить лотосным стопам своих гуру, как тех, кто учит его следовать шастрам, так и тому, кто дал ему мантру, шикша и дикша гуру. Милость гуру – коренная причина избавления от всех бесчисленных пороков, анартх, от которых обычно очень трудно избавиться, и обретение высшего совершенства милости Бога. Говоря о служении гуру, Джива Госвами употребляет эпитет «вишешата», что значит либо конкретное заметное служение, либо выдающееся служение. Трудная добродетель послушания многогранна, как драгоценный камень. Послушание Ишвары Пури позволило ему, позабыв о себе, ухаживать за больным и немощным Мадхавендрой Пури в последние дни его жизни и принесло ему непостижимую милость Шри Чайтанья Махапрабху, который принял его своим духовным учителем. Послушание Рахунатхи Даса Госвами сделало его образцом самоотречения и в конце концов привело его на берег Радхакунды. Послушание Наротта Мадаса Такура преисполнило его непоколебимой решимости. Несмотря на отказ Лаканатхи Госвами, народ там продолжал тайком от него служить ему. Послушание мальчика Бонду подарило ему святую веру и простоту. Наконец, послушание Шрилы Прабхупады позволило ему совершить невозможное. В одиночку за несколько лет распространить сознание Кришны по всему миру. Он говорил: «Я всего лишь исполняю волю моего гуру Махараджи». Послушание никогда не остается без награды. Но на самом деле оно само и есть высшая награда. Ибо послушание – суть, духовный разум, который в конце концов приводит ученика к Кришне. У Шрилы Джаганнатхи Даса Бабаджи был верный слуга Бихари, который, когда Бабаджи отказали ноги, носил его на своей голове в корзине. За несколько дней до своего ухода Джаганнатха Дас Бабаджи, проживший 147 лет, подозвал к себе Бихари и сказал ему: «Бихари, ты так верно служил мне, а я так ничего тебе и не дал. Сегодня я подарю тебе 5 повозок всякого добра». «О чем ты говоришь, отец? У тебя самого ничего нет, кроме треснутого глиняного горшка. Где ты возьмешь богатство, которое обещаешь?» «Бихари, ты ничего не понимаешь. Я попрошу у Махапрабху. Что ему стоит послать тебе все богатства этого мира? Ты только скажи мне, что ты выбираешь, меня или богатство?» «Мне не нужны богатства. Я выбираю тебя», – быстро ответил Бихари. Бабаджа остался очень доволен его ответом. «Хорошо, тогда я обещаю всегда быть с тобой. Богатств у тебя не будет. Но и нужды ты тоже ни в чем не будешь знать. Ты проживешь до 100 лет. Кали не сможет причинить тебе никакого вреда. И Шиши Гаура Нитай подарят тебе свой даршан». Другим удивительным примером редкостного, бескомпромиссного послушания является ученик Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура, Шри Нараяна Дасадхикари. Вот что пишет он в своих дневниках. Слушайте внимательно. «Не служа гуру, мы не служим по-настоящему никому. Я не имею права беседовать о Кришне, пока не почувствую, что таково непосредственное указание Шри Гурудева. До этого момента мои недозволенные разговоры о Кришне могут быть только недержанием речи. Это относится к каждому аспекту моей деятельности. Все остальное из того, что я делаю, само собой придет в порядок и займет нужное место, если мои слух и речь управляются свыше. Я не должен ничего слушать, покуда мне не позволено слушать, то есть покуда я не получил на это прямого позволения Шри Гурудева. Если слушание и речь строго во власти свыше, они приведут в порядок деятельность всех остальных органов чувств и ума. Если я буду чутко ожидать непосредственного вдохновения от Шри Гурудева на все, что бы я ни делал, я обязательно получу его. Поэтому всегда, когда я не ощущаю подобного вдохновения, я буду принимать любые просьбы или соблазны совершить личный поступок с полным равнодушием. Всегда, когда я не ощущаю позволения в настоящем, я буду сводить свою деятельность строго к тому, на что получил его непосредственное дозволение прежде. Я должен постоянно ожидать такого вдохновения даже на то, чтобы делать сейчас непосредственно одобренное им раньше. Такое постоянное прямое сопричастие с гуру является единственной основой, методом и целью любого служения каждой чистой души. Я не буду слушать, я не буду говорить, я не буду смотреть, обонять, вкушать, осязать и делать что бы то ни было, не установив сперва прямого сопричастия лотосным стопам Шри Гурудева и не обретя его безоговорочного дозволения. Это даст мне возможность помнить лотосные стопы Шри Гурудева каждое мгновение моей земной жизни. Покуда не пережита трансцендентная значимость указания Шри-Гурудева, понимание ложно. Следует ждать и сосредоточенно помнить лотосные стопы Шри-Гурудева, пока его милость не придет в безоговорочной форме. Таким образом, Шри-Гурудева милостиво даст нам способность осознать, какое поведение доставляет удовольствие Кришне. Перед самым своим уходом Сарасвати Такур сказал о своем ученике: «Я в долгу перед ним». И его верный ученик оставляет этот мир, окруженный вайшнавами, поющими киртан, не сознавая ничего вокруг, неожиданно произнес: «Прабхупада пришел! Прабхупада пришел!» Он протянул перед собой руку и воскликнул: «Сундар! Сундар!» И с лицом, озаренным неземным светом, вступил в вечную лилу Шри Гуру и Шри Гаура Сундары. И еще из его дневников: «Единственная необходимость – это исполнять желание сердца Шри Гуру. Если не будет такого неподдельного понимания, окажешься в рабстве материальных желаний. Если в следовании по стопам Шри Гуру нет достаточной глубины и серьезности, то будет самообман и больше ничего. Если же человек притворяется: какой я хороший последователь, то поступки, идущие вразрез с желанием Шри Гуру, совершатся сами собой. И это будет закономерным итогом лицемерия. Любую драгоценность в этом мире люди научились подделывать. Если подлинное послушание ценится и приносит выгоду, то можно не сомневаться, что всегда найдутся люди, прикидывающиеся послушными. Новички будут сочинять свое послушание и, напялив его на себя, будут красоваться в нем перед другими на сцене своего ума. Лжепослушание внешне может выглядеть как гуру-бхакти, преданность духовному учителю. Но плоды его, взошедшие на почве самомнения и самонадеянности, всегда ядовиты и горьки. Лжепослушание – это всего лишь игра в смирение льстящей самой себе души. Если подлинное послушание – честный, подспудный труд души, то лжепослушание – игривое кокетство души, упивающееся собой. Подвиг послушания скрывается от посторонних глаз, а лжепослушанию всегда нужна сцена. Подлинное послушание – это сладко-горькое, невыставляемое на показ осознание себя глупцом перед своим гуру. А лжепослушание – кокетливая готовность на словах признать себя глупцом, при этом оставив за собой право обо всем судить самому. Подлинное послушание – цена, которую нужно заплатить, чтобы обрести милость Кришны. За фальшивое же послушание можно приобрести только поддельную милость, глупых последователей, дешевый почет, лесть и славу. Но и за этим дешевым товаром всегда стоит очередь алчущих. Какие слова, а? Бах! Экстаз! Самонадеянность, облеченная в личину послушания, всегда карикатурна и жалка. Вала Бабатта, умоляющий Махапрабху выслушать его комментарии на Шримад-Бхагаватам. Джаганатха Дас, отвергший Шилу Харидаса Такура из-за свои 5 дополнительных глав к 10-й песне Шримад-Бхагаватам, получивший от Шри Чайтаньи Махапрабху саркастический титул Ати Бади, шибко великий. Рамачандра Пури, дающий советы умирающему Мадхавендре Пури. Рупа Кавираджа, приравнявший Садха Кадеху к Сидхадехи и обрядившийся в одеяние Гопи. Современные ритвики, нарушающие все указания Шилы Прабхупады и выдающие себя за его единственных истинных последователей. Увы, скорбный список этот далеко не завершен. Духовный путь подобен лезвию бритвы, но тот, кто может пройти по нему до конца, получив милость гуру, в свой срок получает все. Мне понравился отрывок из книги Бхакти Тирхи Свами «Нищи 2», медитация 12. Она называется «На пороге смерти». Потрясающий отрывок. Бхакти Тирха Махарадж пишет: «Недавно смерть пришла и похитила меня, словно вор, хватающий свою добычу под покровом ночи. Я никак не мог взять в толк, почему я? Махарадж, страшное воплощение смерти, явился вместе со своими судебными исполнителями. Едва завидев их, Я воскликнул. «Это ошибка! Я не должен был оказаться здесь!» К своему большому удивлению, вокруг я слышал вопли миллионов других душ, утверждающих то же самое. Я попытался выделиться из числа всех остальных и подчеркнуть свое отличие, но каждая из миллионов душ вокруг меня предпринимала те же самые усилия. Хотя все мы были уверены, что произошла чудовищная ошибка, Ямарадж каким-то чудесным образом обратился к каждому из нас и объяснил, почему мы предстали перед ним. Ямарадж посмотрел на меня и произнес с обжигающим сарказмом: «Ты, Бхакти Тирха, с вами Кришнапада. Но где в тебе скрывается Тирха чудесного Бхакти?» Я опешил и стоял, не проронив ни слова. «Разве смог ты принять под свое полное прибежище многие души и оставить свои греховные привычки?» «Мне кажется, что нет», — сказал Ямарадж. Я мог лишь пожать плечами. «Разве ты не знал, что если ты не сможешь очистить своих последователей от греховных желаний, тебе придется нести на себе ответственность за их грехи? С тобой связали свою судьбу бесчисленное множество грешников, поэтому тебе предстоит страдать за бесчисленные грехи, пусть и не твои. Даже твоя чистота не сможет спасти тебя. Но зачем ты тогда пошел на это?» И снова я промолчал. Ямарадж позволил мне взглянуть на свою теперешнюю жизнь со стороны, а также на многие предшествующие ей. Я увидел себя в самых разных телах, напоминавших бесчисленные костюмы актера. В каждом таком костюме я шагал по очередной жизни всего несколько мгновений. Но я обратил внимание, что в каждом теле, вне зависимости, как сильно оно отличалось от предыдущего, я чувствовал себя очень хорошо и всецело отождествлял себя с ним, зачастую совершенно забывая о собственной миссии. Даже в те времена, когда в моем сознании вспыхивали отрывки памяти, окружающая действительность оказывала на меня столь сильное воздействие, что я очень скоро растворялся в нем. Анализируя свои предыдущие жизни, я осознал свою чрезмерную увлеченность наносным и поверхностным. Еще более абсурдным было то, как я терпел всевозможные глупости, совершавшиеся моими же подопечными, когда трудные ситуации возникали одна за другой. В каждой новой жизни меня сопровождали те, кто мог помочь мне настроиться на волну духовного мира. Однако я был настолько отстранен и сосредоточен на своем очередном костюме, что умудрялся отрицать очевидное. И вдруг перед моим взором стала проплывать эта жизнь, чуть медленнее, чем предыдущие, чтобы я успел более тщательно проанализировать ее. На этот раз я заручился божественной помощью. Однако отвлекающих моментов было также существенно больше, чем в предыдущих жизнях. Я снова посмотрел на Ямараджа и попытался сформулировать оправдание. Прерывающимся от страха голосом я произнес: «Я каждый день повторял по 16 кругов и ни разу не нарушил ни одного регулирующего принципа». Правитель ада Ямарадж обратился к своим спутникам: «Объясните этому притворщику еще раз». Спутники царя повернулись ко мне: «Да, никто не отрицает, что ты повторял каждый день, но ты делал это ради освобождения, а не ради бескорыстного преданного служения». В горле у меня пересохло. «Да, ты следовал четырем принципам: не ел плоть животных, не принимал одурманивающих веществ, не играл в азартные игры и не вступал в незаконные половые отношения. Но в своем уме ты постоянно нарушал эти принципы». Повисла пауза. «Настало время тебе узнать, как работают законы. Поэтому смотри и запоминай. В каждой новой жизни тебя ожидает новое тело. Но твой ум переносит с собой твою сущность. Поэтому тебе придется отвечать за все свои ментальные проступки». «Но как быть со всем тем служением, выполненным мной?» Мой вопль был пронизан нотками самодовольства. «Неужели ты думаешь, что служение твоего ложного эго обладает хоть какой-нибудь ценностью? На протяжении всего твоего служения тебя интересовала лишь слава. А теперь, достигнув успеха, ты утверждаешь, что являешься самым знаменитым из всех собравшихся здесь никчемных людей». «Но у меня могущественный духовный учитель!» – бросил я им смелый вызов. Вы наверняка знаете о Шриле Прабхупаде. Ты прав. И это еще одна причина, по которой ты оказался здесь. Видишь ли, чтобы помочь тебе и многим другим, Господь Шри Кришна лично послал одного из своих самых близких посланников. Шрила Прабхупада был особым уполномоченным представителем Кришны, имевшим прямую связь с Господом Чайтаньей и Господом Нитьянандой. Лишь для того, чтобы помочь таким, как ты, Господь Кришна направил его божественную милость Шрилу Прабхупаду, чтобы помочь тебе выкарабкаться из того болота, в котором ты оказался. Шрила Прабхупада был Сенапати Бхактой, главнокомандующим, посетившим все уголки земли с тем, чтобы освободить падшие души. Однако, несмотря на тот факт, что Кришна послал тебе на помощь столь великую душу, ни ты, ни все остальные не смогли должным образом выразить ему почтение и предаться его миссии. В конечном итоге, Господь Кришна почувствовал, что Прабхупада уже слишком долго был с вами, поэтому призвал его обратно, хоть тот и не хотел оставлять своего служения по спасению таких неблагодарных душ, как ты. Спутник Ямараджа продолжал: «На самом деле, в столь скором конце Шрилы Прабхупады следует винить его недостойных учеников. Именно вы, его ученики, несете ответственность за его столь скорый уход. На самом деле, такие, как вы, должны нести двойную ответственность. Вы должны ответить за слабость и скорый уход своего духовного учителя, а также даже нести ответственность за грехи своих учеников». Моя душа ушла в пятки, когда я услышал вопрос: «За что ты готов страдать в первую очередь?» Я не мог вымолвить ни слова, но в конце концов услышал свой собственный голос: «Пожалуйста, накажите меня сначала за страдания, причиненные моему гуру». Как только я сказал это, Ямарадж снова предстал перед моим взором, на этот раз без оружия. «Дорогой мой, ты самое счастливое живое существо», – сказал Ямарадж. «Пожалев тебя, твой духовный учитель вмешался и упросил меня отпустить тебя». Прежде чем я успел что-либо ответить, он продолжил: «Даже мы шокированы тем, что твой гуру решил снять с тебя все твои кармические реакции. Такое сострадание мы редко когда видим, если вообще видели нечто подобное». После этого я услышал голос моего духовного учителя, Шрилы Прабхупады: «Ты не должен быть здесь. Пойдем со мной, дорогое мое дитя. Мы должны быть вместе». «Но, Шрила Прабхупада, я не достоин быть рядом с вами». «Это не важно», – ответил он. «Но», – настаивал я, – «разве ты не знаешь, что на церемонии получения тобой второго рождения я согласился стать твоим отцом?» Хотя мне хотелось сказать очень многое, но я не мог вымолвить ни слова. «Сын мой, в духовном мире отвержение невозможно. Освобожденные души не поступают таким образом», – сказал мне Прабхупада. «Кроме того, дитя мое, наша связь вечна». Услышав эти слова, я склонился к стопам Шрилы Прабхупады. А когда он наклонился ко мне и коснулся моей головы, это прикосновение наполнило меня необычайно сильным и возвышенным экстазом. Перед тем, как потерять сознание, я успел подумать лишь о том, что недостоин бесконечного сострадания моего гуру. Я в глубоком почтении склоняюсь к лотосным стопам своего духовного учителя, по чьей беспричинной милости я получил высшее из святых имен, кто дал мне мантру, кто подарил мне возможность служить сыну Шачи Маты, кто наградил меня обществом Шрилы Сварупы Дамодары, Шрилы Рупы Госвами и его старшего брата Санатаны Госвами, кто даровал мне духовную обитель Матхуру, блаженную землю Вриндавана, божественное озеро Радхакунду и холм Говардхан, и кто вложил в мое сердце желание с любовью служить Шри Радхике и Мадхаве во Вриндаване. Большое спасибо за внимание, Хари Кришна. Может быть, у вас есть какие-то вопросы. Очень отрезвляющие слова, не так ли? Стоит задуматься. Я когда наткнулся на эти слова Бхактитирхи Махарадж, я вообще опешил. Если он, то я-то... Но он просто призывает нас быть серьезными в духовной жизни, максимально серьезными, вот и все. Просто оправдать доверие духовного учителя. И тогда мы спасены. Вопросы?
Ну, как-то это, мало верится, да, что учителя, уже, да, вот же он гуру был, да, перед Махараджем ставил, то есть у него были ученики, да, такое, что он повторял 16 кругов, там, делал все, зная о том, потому что об этом всегда говорят, что если ты бескорыстно это делаешь даже, я так думаю, что простые, даже не посвященные еще, не имеющие гуру души, да, которые пытаются служить, они об этом знают и стараются бескорыстно это делать. Неужели так много у нас, или это как исключение, да, которое бывает, что вот именно гуру такого ранга, да, он не знал об этом и как бы повторял 16 кругов и служил, но делал это корыстно, да, ради славы.
Он повторял на самом деле не 16 кругов, а 45-55, ну, обычно. Когда он проповедовал в странах социалистического блока, он же был в черном теле, а его искали все спецслужбы Европы. Но Кришна помогал ему уходить от преследования. И когда он переезжал из одного города в другой в поезде, он закрывался в туалете и повторял свои 45-55 кругов. Если кто-то стучал, он оттуда говорил: туалет сломан, не работает. И продолжал повторять. Просто на самом деле наши мотивы, как и наше сердце, очищаются постепенно. И со временем ученик понимает очень ясно, что его желание получить вторую инициацию, первую, предположим, потом вторую, это просто желание какого-то положения в обществе преданных. Искренний ученик понимает со временем, что мое желание проповедовать повсюду – это просто желание славы и ничего более. Это шокирует, когда ты понимаешь это до конца. Пусть не до конца, но уже довольно-таки ясно. Но уже есть наставление духовного учителя, и ты уже будешь пытаться осуществить повсеместную проповедь, но уже как служение ему. Тебе уже нужна вторая инициация, не чтобы быть зашнурованным и с умным, глубоким, медитативным видом повторять Гаятри мантру на глазах у всех. Нет, тебе нужна Гаятри мантра, чтобы лучше повторять святое имя, чтобы лучше погружаться в священные писания, чтобы лучше служить божествам. Вот и все. Поэтому изначально наши мотивы нечисты. Они очищаются по ходу преданного служения. Поэтому он пишет правду про себя. И это со временем понимает каждый преданный, который идет по духовному пути.
Ну, очень тонкая грань, да? То есть понять. Допустим, мне сейчас кажется, что я это понимаю, да? Что на самом деле то, что я делаю, это делаю искренне.
Это хорошо.
Со временем я, скорее всего, пойму, что какие-то все равно какие-то мотивы были, да? Другие, да? Или как? Как так это происходит, да?
У новичков не выдергивают опору из-под ног. Потому что если сейчас у нас убрать ложное эго, мы вообще не сможем действовать. Поэтому все, что мы делаем, это идет из ложного эго. Но так как мы это делаем все равно для Гуру и Кришны, получаем милость, то со временем мы очищаемся. То есть нужно очистить зерна от плевел, когда уже взойдут ростки. Вот как у Бхакти Тирхи Махараджа в этой медитации. А когда только у вас начало что-то расти, там же не видно, что сорняк, а что культура зерновая. Если мы сейчас просто начнем все это выдергивать, то вообще без ничего останемся. Когда все это вырастет, будет ясно. Все дело из ложного эго. Как Гуру Махарадж однажды пошутил, просто служите в исконе до конца жизни, и вы вернетесь к Кришне. Кришна скажет: да, ты что-то делал, все делал, конечно, неправильно, но делал искренне, да, и возвращайся в духовный мир. Поэтому все анархи, в том числе и пратишха, жажда почести и славы в нас есть. Причем пратишха – это источник всех остальных анарх, всех остальных нежелательных качеств. Поэтому Нам просто говорят, служите, делайте, изучайте, чтобы делать это все более и более осознанно. Со временем вы поймете всю правду про себя. Один проповедник наш давал лекцию преданным, я смотрел в интернете, и он говорит, я, говорит, недавно понял, что я полное дерьмо. Я так слушаю и думаю, ну да. Не то, что он, про себя. И он говорит, и мне стало так плохо, что люди-то приходят ко мне на лекции, много приходят. И кого они приходят слушать? Вот такое дерьмо, что ли? Ему вообще поплохело. И он не может понять, как вот такое дерьмо могут прийти слушать столько людей. И он говорит, я начал молиться в своем сердце, плакать, обращаться к Шриле Прабхупаде. Погрузился в эту молитву, в эту медитацию и увидел перед собой лик Прабхупады. И он, плача, у него спросил, ну, Шрила Прабхупада, ну как же так? Я вот такой негодяй, и лекции еще читаю повсюду. И люди, главное, ходят слушать толпами. Ну почему так? И Прабхупада посмотрел так на него сурово и сказал, не твое дело. Продолжай просто и все, читать лекции. И сейчас. Вот и все. Когда мы станем уттамадхикари, чистыми преданными, мы воскликнем, как Кришнадас Кавираж Госвами. Я более греховен, чем Джагая Мадхай, я ниже червя в навозе. Другой великий вайшнав говорил, не произносите даже моего имени, вы все благочестие потеряете, просто мое имя упомянув. Смирение вайшнав. Бхактинод Такур, вечный спутник Господа, гопи Вриндавана в духовном мире. Он говорит, я заглянул в свое сердце и не увидел ни одного греха, которого бы я не совершил 100 000 раз в своем уме. У него сердце было чистое, это он нас учит. Что когда у нас появится истинное смирение, мы действительно вот так себя почувствуем. Все лучше меня. Это не просто погорцевать перед публикой необразованной. Это понимание чистого преданного. Его смирение. Он не красуется этим, когда скрывает свое сердце. Поэтому говорится, что вы продолжаете преданное служение, и мотивы очистятся. Потому что как могут быть мотивы изначально чистыми? Это мы, получается, парикары, вечные спутники Господа, которые сюда пришли. Проповедовать сознание Кришны. Вы что, не поняли еще? Про меня. Но мой гуру Махарадж сказал однажды ученикам, и я как бы могу сказать всем то же самое. Что касается меня, я поднимаюсь с самого ада. По милости гуру и Кришны. Вот и все. Мотив очистится. Просто продолжайте преданное служение. Гуру Махарадж однажды сказал, что гуру любит ученика, и любовь его изначально чиста. Тогда как ученика вначале, любовь материальна. И это нормально, естественно. Но эта любовь очистится. Это откровение Бхактитирхи Махараджа. Перед уходом он написал эти книги. «Нищий. Умереть до прихода смерти». И он просто делится своей реализацией, обращаясь к Богу. Я понял, что я нищий, у меня ничего нет вообще. Я могу только тебя молить через моего гуру, чтобы ты дал мне что-то материальное, духовное, чтобы я мог это использовать в служении гуру и Кришне. Все исполнится в свой срок, все придет в свой срок. Нужно просто пройти этот путь. Очень простое наставление. Не думайте, как очистить свое сердце. Думайте, как быть полезными в миссии Шилы Прабхупады, в миссии Господа Чайтаньи. И Кришна очистит ваше сердце. И те же будете служить ему. Через материальными мотивами. Мотив гуни страсти. Я тут всех спасаю. Проповедую. Мотив гуни благости. Я все делаю в служении, чтобы очиститься самому. Потому что это мне нужно. Вот это правильный мотив. Человек сможет действовать до духовного уровня на таком мотиве. Это мне нужно. Бог самодостаточен, гуру самодостаточен. Если я не буду участвовать в миссии, Кришна из сердца вдохновит другого. Он говорит в Бхагавадгите, они все уже убиты мной. Если не ты, так другой, Арджуна, это сделает. Потому что они уже убиты мной. Они убиты не твоей доблестью будут, а моей волей. Потому что уже убиты. Просто надо это проявить на внешнем плане. Нимитта матрам баваса вясача. Ты можешь быть только орудием в моих руках, Кришна говорит Арджуна. Вот и все. Не мы, так другие это сделают. А мы не получим милости, останемся гнить в материальном мире. Господь Чайтанья все равно все сделает. Он просто хочет, чтобы внешне это было сделано, как будто его преданными. Чтобы им вся слава досталась. Вот и все.
Почему? Что лжи послушание, так как если души, душа же сама по себе чистая, и она...
Обусловленной души.
Ну, вот подлинное, подлинное послушание, там вообще это как будет понять там черты.
Подлинное послушание? Вот гуру как сказал, так и сделайте. Вот Прабхупада пишет, вставать нужно около 4 часов утра. Утренний блок, повторять 16 кругов, читать книги, желательно 2 часа в день. Ну, кто не может, час. Служить вайшнаву, проповедовать, участвовать в миссии, соблюдать 4 принципа и так далее и тому подобное. Вот как сказано, вот так и делайте. Вот и все. Какое-то служение дали – делайте. Вы же повторяете Хари Кришна мантру, просите. О, всепривлекающий, о, всерадующий Господь, энергия Господа, прошу, позволь мне преданно служить Тебе. Харе Кришна, 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 Хари, 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 Рама, 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 Хари, Хари. И Кришна, раз, исполняет ваше желание. Вы же 1728 раз поутру его просите. И к вам подходит какой-то преданный, говорит, Матаджи или там Прабу. Вот это служение, пожалуйста, сделайте. Вы говорите, да у меня куча служения, у меня времени нет, у меня работа, семья и все прочее. А зачем просите тогда, понять не могу. Ягья в невежестве тогда? Джапа – это ягья, жертвоприношение. Но если вы не понимаете смысл ягьи, о чем вы просите, то это в невежестве все происходит. Результат совсем не тот будет, какой ожидался. Кришна же не лично к вам придет и скажет, вот, пожалуйста, Диана, сходите в субботу на Санкиртану. Он через Ивана попросит. Или из сердца у вас скажет, а не сходите ли на Санкиртану? Понимаете, да? Раньше в старом храме бытовало такое мнение, что если вас просят о каком-то служении, ответственны за это служение, то сами божества вас через него просят. На самом деле, всегда нас просит Кришна о чем-то. Мы, конечно, смотрим, у нас есть основное какое-то служение, у нас действительно может быть не быть времени, но если есть такая возможность, то почему бы не послужить? Понимаете, в чем дело? Простота. Попросили, сделал. Слугой быть очень просто. Вот попросили, сделал. Не то, что там выдумал там что-то или отказался по какой-то другой причине. Конечно, слуга – это очень разумный человек. Он не будет выполнять глупые вещи. Во времена Прабхупады было такое правило, о чем бы ни попросил старший преданный, нужно это служение совершить. Если, конечно, это не просьба нарушить принципы какие-то, дармы. Кришна через преданных посылает нам служение. Мы же его просим об этом. Но у нас что? Если даже внешне мы улыбаемся, мы тоже очень рады, то внутри может быть такой протест. Почему я? Особенно если действительно дел по горло, служения завались. Но ты же сам себе на разуме говоришь постоянно, когда такие вещи происходят внутри. Ты сейчас не как слуга поступаешь. И не обязательно преданные просят. Могут родственники попросить, могут друзья, хоть кто. Всегда нужно просто занимать позицию слуги. Смотреть, что уместно, что неуместно. Что нужно делать, что не нужно. Я помню, как Кришна мне вот это проявил. Я шел и думал, ну... Как-то я вроде прогрессирую, служу. А Кришна милостив, он сразу показывает эту грязь сердца. Все это ложное смирение, лжепослушание, все там сразу рассыпается. И тут звонит мой духовный брат. Я думаю, поеду на фестиваль, отдохну там хоть немного от проповеди, помолчу, послушаю лекции. Надо восстановиться. Ты постоянно говоришь, 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 проповедуешь. В общем, я уже настроился, как турист, приехать на фестиваль и подпитаться духовной энергией, зарядить батареи, чтобы потом опять в бой. Все, уже план построил. Звонок из Иркутска от духовного брата. Он один из устроителей фестиваля, говорит: Арджуна, некому отвечать за раздачу просада. Вот о тебе подумали. У меня внутри такой бунт. Я сразу спрашиваю у него: а Джасви Прабу? А тот Прабу? Садхуприя Прабу? Старшие преданные, опытные. Я ни разу этим делом не занимался на фестивале. Он говорит: ну, у них вот это служение, вот, а вот то служение. Вот в тебя все упирается. Я говорю: а гуру Махараджи приезжает, я же слугой, наверное, буду в Махараджи. Он говорит: так там вроде бы, ну, Девакинанда на Прабу едет. Я говорю: сейчас уточню, позвоню. Я отключился, вот отключился, я в надежде, что все все-таки прояснится. Он звонит, говорит: Девакинанда на Прабу едет, но не он будет слугой Махараджи, а другой наш духовный брат. Я говорю: ты знаешь, у меня со здоровьем проблемы в последнее время. Действительно были проблемы, большие причем. Он говорит: ну ничего, ну вот как-то, вот, ну вот не совсем вот истощаясь, там, да, не совсем уж там подвиг такой совершить. Вот, ну что-то, что ты можешь сделать. Так вот, в сидящем режиме. В общем, не дает мне никакого выхода из этой ситуации. И я так, стиснув зубы вначале, скрипя сердцем, сказал, как мне показалось, смиренно: я ваш слуга. Но я видел, как мне внутри не хотелось это делать. Но я себе тут же напоминал, что вот тебя сейчас Кришна просит. Занимай позицию слуги. Ну надо так. Радханат Махараш рассказывал, ну, он шутил, конечно. Он приехал в Москву, все в экстазе преданные, прославляют Радханатха Махараджа, и Госвами Махарадж его прославляет, такие у него качества. Он никогда не отказывает, если его попросят. Я позвонил ему, попросил его приехать в Москву, он сразу согласился. Когда до Радханатха Махараджа дошел микрофон, он сказал: меня здесь так прославили, но это не соответствует действительности. Когда Бхакти Вигьяна Госвами Махарадж позвонил мне и попросил приехать в Москву, первая мысль моя была: не хочу. Это не мой регион. У меня куча других дел. Но он говорит, так умеет упрашивать, так смиренно, что я вынужден был согласиться. Махарадж-то, конечно, тем более такой, как Радханатх Махарадж, это квалифицированный слуга. Он шутил трансцендентно. Но нам показывал, нас учил. Что это естественно, пока ложное эго есть. Мы уже какие-то планы построили. А Кришна раз их рушит через свою просьбу, через своих преданных. Тебе неохота это делать вообще. Но ты берешь себя в руки, просто делаешь.
Они могут в той истории, допустим, Кришна или через Прабхупаду, да, через учителя, который уже, видимо, ушел, да, он уже какое-то время уже без него был, да,
да?
Доживал, как-то его не доводить до того, чтобы он потом перед Махараджем там стоял, да, и оправдывался, то есть каким-то образом ему дал понять, что ты что-то делаешь не так. Можно же это гуру сделать, да, как-то хотя бы даже оттуда, как бы через других бы преданных, или как-то ему показал, что он что-то не совсем правильно делает.
Вы не поняли? Вы не поняли, это не касается Бхактитирхи Махараджа.
Понял,
это нас касается. Это для нас. Вот эта лила, да, она для нас была дана.
История, да, специальная была. Я понимаю, что все истории как бы для...
Это для нас.
Что-то оттуда вы поняли, да? Тем не менее, все равно это...
Кришна может все. И гуру, он смотрит, в какой ситуации, в каком служении, в каком ашраме ученик будет лучше прогрессировать. Вот и все.
Ну, гуру-то косивый есть, да? То есть он же может показать, да?
Гуру...
Как-то, что ты...
Это представитель Бога, наделенный небывалым могуществом. Он его просто не проявляет, потому что иначе полностью задавит ученика такой силой. Ученик просто вот из страха будет все делать. Если гуру действительно мощь покажет духовную, я подумаю, конечно, все буду делать. Как еще лучше его не злить.
Ну, допустим, если у меня будет гуру, да, то у меня будет уверенность в том, что я предстану, когда перед Махараджем, допустим, да, что... Он сделает все для того, чтобы я там не оправдывался, не стоял.
Нет, вы будете оправдываться. Но он потом в конце вас спасет, если вы были искренним учеником. Если вы...
От тебя зависит.
Yes, конечно. Будет. Насколько человек предается мне, настолько я вознаграждаю, Кришна говорит. Гуру, он тоже не приближается к ученику, не удаляется от него. Это ученик своим служением, своей практикой либо приближается к гуру, либо удаляется от него. Понимаете, в чем дело? Если вы нарушаете свои обещания, которые дали в момент инициации, вы как бы этот контракт взаимопомощи, да, рвете. И вы уже выходите из-под влияния гуру Шакти, вы не находитесь под защитой энергии гуру и Кришны. Ну раз майя откатила, либо реакция за оскорбление ушла, вы начинаете опять всему следовать, каетесь, просите прощения, исправляетесь, контракт опять восстанавливается. Понимаете, да, в чем дело? Угу. Нужно быть просто учеником настоящим. Тогда это работает. Понимаете, контракт духовный, он и работает. А если вы все нарушаете, вообще грешите, ничего в миссии не делаете, то почему? Гуру должен, как Гаур-Говинда Махарадж говорил, у него спросили, а что действительно, если я получил инициацию, то гуру будет обо мне заботиться, пока я не вернусь в духовный мир? Гаур-Говинда Махарадж сказал, почему из-за какого-то болтуса, какого-то негодяя, разгильдяя, гуру должен постоянно возвращаться в материальный мир за ним? Нет. Это от вас зависит. Гуру свое обещание исполнит, заберет вас в духовный мир, если вы... Свое обещание будете исполнять. Минимум 16 кругов, 4 принципа до конца жизни. Свое обещание исполните, и гуру исполнит свое. Почему он должен вас обманывать? Нужно просто стать настоящим учеником. Настоящим слугой. Который со временем понимает, что есть два взгляда на гуру. Один взгляд, я наслаждаюсь гуру. Пхогья даршана. Другой взгляд, я хочу ему служить. Севья даршана. Если это пхогья даршана, я хочу от гуру что-то получить взамен за свое служение. Это материальное, даже духовное благо. Это пхогья даршана. Так я смотрю на гуру. Заказ у меня есть. А севья даршана, я понимаю, что если у меня есть заказ гуру, да, то это позиция господина. Потому что заказ от господина исходит. А господин гуру все-таки в наших отношениях. Хотя он квалифицированный слуга, я еще не квалифицированный. Но если у меня заказ этот идет на первых порах, это нормально, то это я сейчас позицию господина занимаю. И со временем искренний ученик понимает, что заказ-то у гуру должен быть ко мне, чтобы я духовно прогрессировал. А у меня есть только желание быть его смиренным слугой, служить ему и все. И со временем так и хочется. Нет уже желания там быть прямо у стоп Махараджа, чтобы он милость на тебя постоянно проливал, улыбался, обнимал, благословлял. Нет, уже нет такого желания. Хоть в самых последних рядах учеников стоять, самым, может быть, последним даже, если так будет нужно. И просто смотреть на своего духовного учителя с одним желанием. Просто быть его смиренным слугой. И все. Больше ничего не надо. Это со временем приходит. Вначале мы играем в ученика. Но если мы искренни, гуру и Кришна будут нас быстро учить. Это школа смирения. И в этом рассказе Бхактитирха Махарадж показывает многие моменты. Еще вопросы?
Получается, что у гуру, да, ну, каждый ученик под присмотром, ну, как сказать, то есть ученик сам ему, например, пишет, да, какое ему еще служение для вас сделать, или гуру, ну, то есть много же учеников, мне кажется, как он про тебя может забыть, или там, ну, в смысле, там, каких указаний не дать, да?
Если гуру даже вас забудет, он представитель кого? Сверхдуши? Сверхдуша может о вас забыть? Бог может о вас забыть? Он же в вашем сердце. Нет? Поэтому какие проблемы? Даже если гуру дал вам наставление, вы совершаете служение в соответствии с этим наставлением, и, например, не пишете ему по разным причинам, ну так получилось, но искренне следуете его наставлению, вы будете прогрессировать. Сверхдуша же знает. Нет, согласно Бхагавад-гите, 4 главе, Кришна описывает разные виды яги. Так ведь? Какие яги совершают брахмачари, какие семейные люди и так далее и тому подобное. Потому что Арджуна при слове яги вот огненное жертвоприношение представлял и все. Но Кришна говорит, нет, есть разные виды жертвоприношения. И он их начинает описывать, кто чем жертвует. И потом что он говорит? Яги много, Арджуна запутался. Вид яги определяет гуру. Тадвидхи прани патына, пари прашнена севая, упадык шьянти тегьянам, гьянина статва даршинаха. Если хочешь узнать истину, вручи себя духовному учителю. Вопрошай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знания, ибо они узрели истину. Тадвидхи пранипатына. Пранипат – это синоним слова дандават. Вручи себя гуру. Упади, как палка перед ним в самом нижайшем поклоне. Пари прашнена. Спрашивай его. Севая. Служи. И тогда ты получишь знание. Гуру скажет, какую ягью тебе совершать. Ну, это желательно. Джайша Шипара Мадеванта Гуру Сунда. Ну, там ашрам сменить или что-то еще. сейчас это доступно, интернет, правда, там куча писем у Махараджи вечно, несколько тысяч порой бывает. Ученик отправляет запросы, там, шутка, ему сразу ответ, просим прощения, ну, такого-то Махараджи, 2685 писем, ему нужно на них ответить до ноября, но после пишите. К примеру, я говорю, я сталкивался с этим. Поэтому ты отправляешь и думаешь, если вот Кришне угодно, гуру сразу ответит. А если не угодно, то вообще как будто и не писал. Но я вот замечал, что если что-то действительно важное, срочное, там, и человек искренний, гуру сразу отвечает. Как-то Кришна дает ему вот это вот указание из сердца. Ну вот Ивану Пранаму, да, как получается, просто раз написал, чук, пришло. Я ему сразу сказал, если сразу придет, все, Кришна просто вам сигнал дает, зеленый свет. Ну, говорю, ну, может быть, попозже, потому что у Гуру Махараджа столько учеников, столько последователей сейчас. Но пришло вообще сразу, в этот же день, либо на следующий день. Поэтому, конечно, мы пишем Гуру. Можем не писать по каким-то причинам. Потом все равно пишем, объясняем, почему, каемся. Просто поймите механизм получения духовного знания. Мы, по-моему, в понедельник об этом говорили. Пари прашнена севая. Вы задаете вопросы, гуру говорит, что вам делать, как служить. Вы начинаете служить. Духовный учитель дает вам знание, вы его слушаете, принимаете, да? Но оно еще не ваше. Вы за него не заплатили, потому что плата – это служение. Когда вы совершаете служение, вы за это знание заплатили, оно вашим становится. Вы начинаете что-то понимать. Поймите вот этот механизм. Просто слушать, слушать, слушать – это бесполезно. Ну, конечно, можно рано или поздно созреть. Через 100 жизней. Но лучше сразу начинать применять на практике наставления гуру, и вы будете видеть, как это знание будет раскрываться в вашем сердце. Потому что стало вашим. Потому что вначале вы смиренно выслушали это. И применили. Поэтому мы не должны, конечно, гуру беспокоить по каждому моменту. Он задает общее направление. А уже внутри этого направления есть старшие преданные, которые с вами. Они вам подсказывают. Шикша-гуру. Дикша-гуру дает основные вечные наставления. Он не должен, это не входит в его обязанность, разжевывает нам трансцендентное знание во всех мелочах. Нет, ты душа, ты вечный слуга Кришны, служи. А как служить? А вот так. А уже шикша-гуру, ваш наставник, все это вам разжует, в рот положит и будет умолять проглотить. Это уже его обязанность. Потому что он шикша. Вот и все.
Не служа гуру, значит никому не служить. Все равно же какое-то служение когда-то. Все равно, ну там, что-то там, джапу там читаешь, да, например, все равно же это выполнение указаний духовного учителя там или что-то вообще.
Да, причем главное практически. Вот.
Но какое может быть служение, которое, ну как сказать, не служение гуру?
Имеется не служа гуру, если у человека нет духовного учителя, а он что-то для кого-то делает, это значит, он не служит.
А, то есть это имеется в виду не преданное служение, то есть вообще просто, ну, обычно.
Есть вапу, есть вани. Угу. Вапу – это непосредственное служение телу гуру. А вани – это служение его наставлением. Но сейчас у гуру тысяча или две учеников, как минимум. Угу. И где каждому служение для его тела? Нет. Причем тело-то, оно, конечно, нас привлекает, но гуру-то он старше меня по возрасту, он вернется к Кришне. Поэтому это не вечное служение, а вот вани, служение наставлением, важнее, потому что это вечные вещи. Наставления останутся здесь, со мной навсегда. Поэтому мы служим наставлением гуру. по большому счету. Самого гуру мы видим в лучшем случае раз в год. В лучшем случае, на несколько дней. И все. Тут имелось в виду, насколько я понял, не служа гуру, если у человека нет гуру, но, ну, как будто кому-то служит, это не служение.
Вот у нас не инициировано.
Да нет, и тут вообще не то, что инициировано, не инициировано. Имеется в виду, что мы учимся это служить по-настоящему только когда у нас духовный учитель появляется. Вот это и есть служение. Пока вы не получили инициацию, вы служите Шриле Прабхупаде. Вот и все. Какие проблемы?
Тогда у кого нет служения?
Если у человека нет гуру, и он ему не служит, что бы он ни делал, помимо этого, это не служение. Уловили мысль? У кучи людей нет гуру. Но они типа служат семье, родине и так далее. Но это не служение, это эгоизм. Понимаете, в чем дело? Потому что служение – это духовное понятие. Ну, как минимум, в благости. Нишкама карма йога. Деятельность без желания наслаждаться плодами деятельности. Сколько я понимаю, вот это имелось в виду.
Материалисты, значит.
Да. Без гуру человек – ничто. Потому что его настоящее служение, квалификация появляется именно с момента принятия духовного учителя. Потому что вот ему-то он действительно начинает стараться служить по-настоящему, бескорыстно. А иначе как? Однажды ученики спросили у Прабхупады, вот Господь Чайтанья оставил шикшаштику, 8 наставлений. И вроде бы охватил весь процесс бхакти, от шатхи до премы. Но почему там нет ни слова о гуру? Прабхупада разгневался. Сказал, как это нет, негодяй? Атрината пису ничина. Перед кем вы сможете начать быть ниже соломы, терпеливее дерева, не ждать почтения к себе и всегда оказывать почтение другому? Это только вы сможете осуществлять по отношению к гуру в начале. Это и есть указание на гуру, Прабхупада сказал. Я когда думал этими словами, подумал, ну а точно? Потому что гуру это, естественно, проявляешь. Ты такой смиренный перед ним, терпеливый. Себе почтения вообще не ждешь. Четко понимаешь, не за что. И всегда гуру выражаешь почтение. Так эта квалификация нишхи начинает проявляться. Когда человек гуру принял. И над этими качествами начал работать через свое служение ему. Я сейчас не помню дословно эту шлоку, которую Майтрея Риши рассказал мудрецу Ягьявалки. Он четко там говорит, что никто здесь никого не любит. Что любя других, как будто бы любя других, никто не думает об их благе. Лишь только ради себя отец любит сына, сын любит отца, муж любит жену, жена любит мужа, мать любит детей, дети любят мать и так далее и тому подобное. Служа другим, любя других, мы не думаем об их благе, он говорит. Мы думаем только о собственном благе. И это действительно так, ну, для материалистов. И когда я прочитал эту шлоку, я подумал, да, это все соответствует истине. Это состояние моего сердца. Ну, как можно с такой помойкой на сердце жить? Надо очищаться. И все это делается через гуру. Никто здесь не думает о благе другого, это ложь, которая называется любовью. Потому что любовь – это духовная вещь, духовная субстанция, духовное проявление, полностью бескорыстное. Я ответил на ваш вопрос?
Да. Еще вот по... Потому что вот каждым действием, вообще, что бы ты ни делал, ну, вот как, например, перед едой, да, там, читаем там, он, да, то есть вообще перед каждым действием, как, ну, это желательно, да, что-то произойти. И там говорят, что про вдохновение. Если ты не чувствуешь вдохновения,
то это очень глубокие слова, он сказал. То очень высокий уровень. Он говорит, не установив сперва прямого сопричастия, то есть Человек должен чувствовать вот этот контакт с лотосными стопами духовного учителя. Вот когда это есть, я начинаю действовать. То есть это как прямое позволение гуру. То есть постоянная медитация на лотосные стопы. Постоянный духовный контакт с духовным учителем. Вот это имеется в виду. Я не буду слушать, я не буду говорить, я не буду смотреть, обонять, вкушать, осязать и делать, что бы то ни было, не установив сперва прямого сопричастия лотосным стопам Шри Гурудева и не обретя его безоговорочного дозволения. Контакт с гуру. Постоянный. Раз такой контакт есть, сверхдуша, она подсказывает же нам. Мы не можем слышать сверхдушу сейчас, поэтому он дает внешнее проявление, Господь дает, гуру. Вот его мы слышать можем, у нас есть эта квалификация, уши есть, он говорит, мы слушаем. А сверхдушу, как ни прислушиваюсь, ну не могу услышать. Но если мы настроены на гуру, на внешнее проявление сверхдуши, а его рядом нету, предположим, то сверхдуша все равно же нам тоже подсказки дает. Если у нас есть разум, если есть вот эта медитация.
А если, вот, например, надо что-то сделать, ну человек, например, он медитирует, да, на это, и устанавливает контакт, ну нет у него вдохновения, а надо сделать, и что он тогда?
Что такое бхакти-йога? Бхакти-йога – это путь милости. Мы всегда должны молить о милости, надеяться на милость, ожидать милость, ждать милости. Всегда. Есть у нас вдохновение, нет вдохновения, мы просим о милости, чтобы это совершить. Мне понравилось, как один преданный, он перед джапой 2 часа прославляет гуру, парампару, панчататву, радху Кришну. И так вдохновляется, прославляет их и молится о милости, чтобы вот 16 кругов сейчас вычитать внимательно, с почтением, без оскорблений. И когда 2 часа проходит вот это его молитвы, прославление, он чувствует огромное вдохновение и начинает распевать святое имя. Но у него есть такая возможность 2 часа уделять этому. Я просто утром молюсь Господу Чайтанье перед джапой. В этом бхакти-йога сложна для материалистов. Материалист, он на свои силы надеется. А здесь, что бы я ни сделал, сколько бы я ни сделал, результат придет, не придет, неизвестно. Это же милость. Любовь нельзя взять. Ее можно только получить, как милость свыше. И поэтому мы смотрим на духовных учителей, смотрим на чистых преданных, хотим общаться с ними, служить им, потому что мы видим перед собой людей, которые смогли получить милость Гуру и Кришны. Понимаете? А я сейчас пытаюсь ее получить, эту милость. Мы видим, вот такие редкие личности, чистые вайшнавы, они смогли своим служением доказать свою искренность и получить свыше эту милость. Бхаву бхакти. Я тоже так хочу. И гуру говорит, ну просто пройди путь. Я долго не понимал это выражение, посыпать свою голову пылью с лотосных стоп духовного учителя, чистого вайшнавы. Что пока человек это не сделает, его жизнь бесполезна. Мне сыпали на голову пыль. И сам я сыпал из тапочек духовных учителей. Ну что-то как-то так вот волосы сразу дыбом у меня не вставали. Я чувствовал экстаз, конечно, большой. Всегда, когда пыль Вриндавана или какая-то пыль с лотосных стоп сыпется на голову, сразу по позвоночнику изморозь такая идет. Мощная. Как током как будто бьет. Но я думал, что-то как-то все равно я должен глубже понять это высказывание. Посыпать свою голову пылью с лотосных стоп. Я понимал, что у меня грубое понимание, как говорят буддисты. Взял, посыпал и все, чистый преданный. И уже в одном из семинаров я услышал правильный ответ. Это образное выражение. Раньше, например, во Вриндаване или где-то еще, не было же заасфальтированных дорог. Это сейчас есть. А раньше просто вот были дороги, и когда гуру шел, гуру быстро идет, например, Или не быстро, но все равно пыли много, она поднимается, когда он идет. И если я иду вслед за ним, то есть следую его наставлениям, то эта пыль оседает на меня. Понимаете, да, в чем дело? Вот это значит посыпать свою голову пылью в сложности стоп гуру. Просто идти за ним, исполняя его наставления, и все. То же самое сказал Махараджа Юдхиштхира, Якша. Как достичь совершенства в этой жизни, в этом мире? Махаджану и нагатах сапанхах. Нужно просто идти по стопам великих душ, махаджан. И все. И эта пыль, поднятая гуру, которая впереди, оседает на мой голову. Потому что я иду за ним, следую по стопам, по его следам духовной практики. Недавно услышал историю от гуру Махараджа. Он рассказывал, ну, историю, которая с ним в прошлом произошла. Приехали его на Вадвипу, парикрама. А парикраму уже нужно босиком совершать. И гуру Махараджа говорит, когда смотришь на людей, которые первый раз приехали во Вриндаван, ну, Святую Дхаму другую, у них стопы такие чистенькие, такие свеженькие, такие ровненькие. А смотришь на бывалых паломников, у них стопы такие, как разбитые, как будто такие, кожа треснутая и все прочее. Уже босиком приходится ходить. А у новичков, кто первый раз такие, действительно, как у младенцев, розовенькие пятки. И он говорит, а там как раз прокладывают дорогу. Говорит, просто привозной щебень, привозные камни, потому что там этого нету. Еще битум заливают. И прямо мы идем, и прямо вот перед нами все это делают. И приходится на этот щебень наступать острый, в этот битум раскаленный там какой, горячий, очень сильно наступать. Ну, парикрама. И гуру Махарадж говорит, это давно видно с ним было. Тогда я подумал, сразу понял для себя, что я никакой не преданный, что я обиделся на Кришну, подумал, ну, что за издевательство в конце концов, сколько можно-то? Я, говорит, в таком плохом настроении шел, настроение было испорчено полностью. Я анализировал, почему так произошло, грязь в сердце Кришна показал. И он начал молиться также. И тут его догоняет Гопал Кришна Госвами Махарадж, ученик Прабхупады. Он так быстро ходит, очень энергичный. И Гопал Кришна Госвами Махарадж несет божества на паланкине с кем-то. И говорит... Гуру Махарадж говорит, если мне-то еще можно куда-то свернуть, какое-то место обойти, у Гопала Кришны Госвами Махараджа такой возможности нет, что они идут, этот паланкин несут. И он идет просто, вот, как должен идти, прямо, и все. И Гуру Махарадж говорит, я так на него посмотрел, что он делает-то при этом, что такой решительно идет, ни на что не обращает внимания, а он идет и повторяет «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». И решительно прямо вперед, не обращая внимания на какие-то неудобства материальные. И Гуру Махарадж говорит, я сразу вдохновился, тоже начал повторять святое имя, тоже идти решительно. Вот и все. Нам кажется, что столько препятствий, они в уме, по большому счету. Поэтому дается мантра. Манас траете, освобождение ума от иллюзий. А как иллюзия действует? Двойственность, рага, двеш, привязанность, ненависть. Все. Вот это и есть иллюзия, когда в одну из этих двух крайностей погружаюсь. Еще вопрос? Ладно, большое спасибо за внимание. Шипара Мадаял Нитагора Сундарки Джай, Шивари Бадаки Джай, его милая Шриман Читани Чандра Чампрабу Киджай, Гора Приманада Хари Харибол, Хари Кришна.